планида наша такая актерская. Что такое актерская профессия? В общем, это, как пишется в пьесах, действующие лица и исполнители. Такая судьба актерская, я думаю. Что такое удачная актерская жизнь? Да это, наверное, когда не очень хороший актер сыграл много хороших ролей. Вот это, наверное, удачно. А когда актер настоящий, сказать, что у него удачно сложилась судьба, наверное, нельзя, потому что сколько бы он еще мог сыграть, посчастливилось Владимиру Семеновичу Высоцкому сыграть Гамлет. Я никогда не забуду, когда ему дали эту роль, как по всей театральной Москве такой шорох шел. Вы слышали, этому гитаристу дали Гамлета? Бред! Никогда не забуду общественный просмотр Гамлета. Вся театральная Москва. Спектакль, все 5 актов объединены в 2. Первый акт кончается на сцене с матерью, и начинается также со сцены с матерью. И мы совершенно обезумевшие, зал вырывается на этот единственный антракт. Стоим там около курительной комнаты, курим. Помню, стоял Сергей Юрьевич Юрский, Тинякова, еще несколько человек. И мы стояли и не знали, что сказать. Стояли и нервно курили. И вдруг подошел Миша Казаков и вдруг заговорил. В то время как все остальные просто молчали и курили. Он сказал, ну, что это за Гамлет? Таких Гамлетов можно сыграть 5 сеансов в день. Какая была пауза, и я совершенно тогда влюбился в Сергея Юрьевича Юрского, который так посмотрел на Мишу и сказал, Миша, 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 ты сошел с ума, и убежал просто от этого разговора. Да, это счастье, что Володя сыграл Гамлета. Но сколько ролей Высоцкий мог сыграть и не сыграл. А потом еще, ну вот сыграл. И счастливы те тысячи, которые были на спектакле, на спектакле Высоцкого в театре на Таганке. Но ведь это такая кроха. Основная часть населения земного шара не смогли быть на спектаклях Высоцкого. И что от этого осталось? Да просто ничего. Почти ничего не снято. Все это кануло в лету. Ну, вообще, это актерская судьба. Мы знаем, что был гениальный актер Каратыгин, гениальный актер Мочалов. Ну и что мы знаем про это? Ну, слава богу, воспоминания там таких замечательных литераторов, как Белинский, можно что-то себе нафантазировать. Ну и все. Шедевры этой профессии уходят вместе со смертью, вместе с уходом актера со сцены. Высоцкий остался, конечно, как поэт с нами. Володя, я думаю, подымался до высот соавторства. Даже с такими великими драматургами в пьесах, которых ему посчастливилось играть. Он был, конечно, соавтором и Юрия Петровича Любимова, и я думаю, что это счастье обоюдное и Высоцкого, что он нашел свой театр, и своего режиссера, удивительного режиссера Юрия Петровича Любимова. И, конечно, счастье Юрия Петровича, что он нашел своего актера. Это было сотворчество двух равных великих художников с привлечением замечательного Шекспира. Конечно, Володя в этой работе был сотворцом, создателем, а не просто исполнителем роли. И тем и замечательным актер Владимир Высоцкий. Но тем не менее, это все в прошлом, это все в воспоминаниях. Но он никогда не кокетничал, но, знаете, вся эта излишняя популярность, она радости ему особой не приносила. И это никогда не было игрой, когда он на своих многочисленных выступлениях во всех концах нашей страны и за рубежом просил не аплодировать. Он говорит, да ладно, потом вместе в конце вы поаплодируете, а сейчас давайте я так просто успею больше спеть. Он действительно хотел больше спеть, больше рассказать, больше пообщаться со своими слушателями, зрителями. Это не было кокетством. Конечно, он был счастлив, что люди любят его песни и ждут их, обмениваются и переписывают, но вообще ему посчастливилось найти в тот момент, когда напечатанным он быть не мог, и это было смешно и мечтать. Тогда вот, слава богу, возникло вот это вот магнитофонное творчество, магнитофонный сам издат, которым уж как Высоцкий не воспользовался, наверное, никто. Вы знаете, никогда со мной Володя не говорил о поэзии, о теории стихосложения, он никогда об этом, не знаю, думал ли, но не говорил о. Я помню, мы с ним много говорили о Гамлете. Нам посчастливилось учиться я позже, следующий выпуск, но я тоже застал еще всех тех удивительных педагогов. Я застал еще ту школу-студию МХАТ, вуз Московского художественного академического театра. Крохотное учебное заведение с двумя факультетами актеров и художников. Всего было училось одновременно 120 человек на двух факультетах. И были собраны невероятные педагоги по всем предметам. И по актерскому мастерству, и по литературе. Это был дом. Приходили рано утром и уходили поздно вечером, опаздывая уже на метро. Просто не прийти, сочковать, не быть готовым к экзамену, там было просто невозможно. Хотя всякое, конечно, бывало. Вот, все мы люди, все мы человеки. Володя вообще, как мне казалось, очень боялся, когда он уже начал писать песни. Он боялся читать стихи других поэтов. Он как-то очень боялся открывать для себя других мощных поэтов, что ли, боялся как-то слишком влюбиться, как-то... Ну, не знаю, мне это трудно сказать. Я помню, как он вдруг открыл для себя совершенно неожиданно Артёра Рембо, как он сидел в кабинете, читал, потом прибежал к нам, мы сидели с Мариной, говорит, слушай, ну, прямо вот как у меня. Его поразило как-то сходство взглядов на какие-то вещи с Артёром Рембо. Часто Володя любил поделиться... тем, что вот он только написал. Обычно он брал гитару и пел, еще пытаясь найти мотив, который еще не до конца устоялся. Стихи в основном его мы ведь узнали уже после смерти из архива. И вот когда, уже перебирая архив, работали над архивом, мы наткнулись, например, на стихотворение 75-го года «Я никогда не верил в миражи». Господи боже мой, как же меня лично потрясло это немыслимое глобальное понимание в 75-м году того, как мы жили, в чем мы жили, про все наше прошлое и все наше будущее. Помните эти стихи? «Я никогда не верил в миражи, в грядущий рай не ладил чемодана, учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана, но свысока глазея на невежд, от них я отличался очень мало. Занозы не оставил Будапешт, а Прага сердце мне не разорвало. А мы шумели в жизни и на сцене, мы путаники, мальчики пока, но скоро нас заменят и оценят. Эй, против кто? Намнем ему бока! Но мы умели чувствовать опасность задолго до начала холодов. С бесстыдством шлюхи приходила ясность, и души запирала на засов. И нас хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас».
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. нынче вырвалась, словно из плена весна. По ошибке окликнул его я: «Друг, оставь покурить!» А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. «Друг, оставь покурить!» А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.